Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Новгородские встречи Анатолия Стрелянова. Впервые в эфире 8 февраля 98 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный с передачей «Новгородские встречи». Если общество замедляет свое движение вперед, оно начинает пятиться назад. Все больше признаков, что российское общество не просто замедлилось, а остановилось на пути к современной демократии. Слова «застой», «новый застой» уже слышишь не только в спорах политических противников. Их употребляют специалисты для бесстрастного описания того, что происходит. Возвращаются, может быть, лучше сказать, укрепляются многие советские порядки и отношения. Личная власть губернатора зачастую уже столь же непререкаема, как в свое время первого секретаря обкома КПСС. А бюрократического произвола больше. Обыватель беззащитен. В большинстве областей нет независимой печати. К этому большинству относится и Новгородская область, едва ли не самая спокойная в России. Будучи в Новгороде, я, естественно, встречался с людьми, которые не имеют возможности высказываться во всеуслышание. Или не всегда удается им это, если сказать очень мягко. Продолжим после перерыва.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей. Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелянный. Я продолжаю передачу «Новгородские встречи». Мой собеседник Андрей Рискин. Ему 41 год. Он военный моряк, капитан второго ранга в отставке. Теперь журналист, пробует себя в политике. Говорили мы в Новгороде.
Андрей, особенности политической жизни Новгородской области, и особенно Новгорода, естественно, с точки зрения независимого журналиста.
Ну, мне пришлось участвовать в политической жизни Новгорода в том плане, что я и баллотировался кандидатом в депутаты в областную думу, поэтому политическая жизнь Новгорода мне знакома в том числе и в личном плане. На мой взгляд, особенности нашей жизни то, что это болото. Чистое провинциальное болото, где отсутствие ярких личностей и сильный мощный чиновничный аппарат определяет политическое лицо города. Болото не в том уничижительном смысле, а в том плане, что люди перестали верить, что их голос что-то решает. И вот последние выборы в областную думу показали, когда в городе редко где преодолели 15-процентный барьер посещения избирательных участков, а на селе этот процент составил 30, в лучшем случае 40%. Таких низкопосещаемых выборов на Новгородчине еще не было. То есть люди пришли к такой черте, когда они не верят, что их голос, что их слово что-то решает. Этим определяется, на мой взгляд, политическое лицо Новгородчины. Ну и, конечно, своя специфика. В области практически отсутствует свободная независимая пресса. Учредителем всех газет являются власти, как областной газеты, так и всех районных до единой газет. И, конечно, это тоже определяет позицию людей, так сказать, формирует у людей позицию. В каждой газете, например, если существует, проводится какое-то мероприятие, нужно указать, кто из чиновников там был, с полным наименованием, так сказать. На презентации присутствовал губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак, представитель президента Михаил Дягилев, ну и так далее и тому подобное. Ну и, конечно, государственная телекомпания «Радио», хотя «Славия», которая должна финансироваться из федерального бюджета, денег оттуда не получает. Недавно губернатор откинул, как говорится, щедро своих полмиллиарда рублей этой компании. Естественно, позиция даже государственной телерадиокомпании, она постепенно сращивается с позицией властей. И, естественно, создается впечатление, когда власти делают только хорошие дела, не совершают никаких ошибок. Но это определяет во многом ситуацию. Да, еще можно сказать, что отсутствие, практически отсутствие многопартийности. Коммунистическая партия очень слабенькая, состоит в основном из людей более чем преклонного возраста, несмотря на наличие лидера первой старообкома Гайдыма, который человек, так сказать, умный, интеллигентный, так сказать, в нормальном возрасте для руководства партии, но руководить ему фактически нечем. Более того, финансовое положение компартии настолько слабое в регионе, в нашем, так скажем, что не способны ни на что даже выпуск газеты максимум тиражом 999 экземпляров и не более одного раза в два месяца. Вторая по численности партия – это ЛДПР, состоит из молодых, странноватого вида ребят, которые как организаторы получше компартии, скажу, но отсутствие какой-то действительно как единой политической силы, ориентированность на вождя, который в последнее время потерял всякий авторитет в области. Хотя в 93-м году ЛДПР очень много набрало голосов в области. Фактически вышло на второе место. Ну а все остальные партии, они карманного диванного уровня, в том числе и «Яблоко». Ну, «Наш дом России» — это партия чиновников. «Лебедь» — это группа энтузиастов. Вот и все политический лик. То есть никто и ничто ничего не может противопоставить партии власти.
Партия власти на это говорит: а почему, собственно, нам должны кто-то что-то противопоставлять, если мы делаем все, что надо, если наши действия одобряются народом, если такое доказательство этого одобрения мы можем вам предъявить, как большинство, которое мы получаем на выборах, пусть и мало людей являются на эти выборы.
Вы знаете, это расхожее мнение, я с ним несколько не согласен. Когда я шел на выборы, однажды спросил женщину: вы за кого будете голосовать? Она говорит: за власть. А почему? А вы знаете, в Ленинграде проезд на метро стоит 1500 рублей, а у нас в Новгороде 1000 рублей. И как я не пытался убедить эту бабушку, что все-таки на 1500 можно проехать 100 километров по Ленинградской области, а у нас на весь город можно пешком обойти за 15 минут, убедить ее не смог. И не считаю это большим достижением. Основа силы власти в ее агитационном влиянии на массы. И, опять-таки, в болотной психологии людей. Стабильность в области, она близка к стабильности на кладбище. Политическая стабильность. Отсутствие партии, отсутствие какой-то конкуренции приводит к деградации власти. Ведь все прекрасно знают, что власти воруют и берет взятки. Но сказать об этом или написать об этом нигде невозможно. И если кто-то считает, что это демократия, на мой взгляд, это далеко не то, к чему нужно стремиться.
Нельзя сказать, что пропаганда ничем не подкрепляется. Когда патриоты Новгорода из управленческой среды хотят, чтобы о нем всюду знали, как о единственном городе в России, где начальство ездит на «Волгах», а народ на «Мерседесах», то они могут указать на 80 сдвоенных немецких автобусов-мерседесов. Они красивые, удобны, пока редко ломаются. Новгородская область отличается на редкость мирными отношениями с Москвой.
Дело в том, что Михаил Михайлович Прусак, когда баллотировался губернатором в 95-м году, основным козырем было то, что мы дотационная область, мы нищая область, у нас ничего нет, кроме леса, да и тот уже практически весь вырублен. Мы не можем без центра, поэтому ссориться с центром ни при каких условиях никогда мы не можем. Психология Прусака формировалась как психология губернатора дотационной области. И без того, чтобы пройти каждый раз по кремлевским коридорам, по коридорам Белого дома, выпрашивая трансферты для области, область не может просто выжить. Естественно, это формирует и психологию человека, и психологию людей. И все люди в области понимают, когда все стоит, когда практически нет ни одного предприятия, которое приносило бы прибыль, жить с Москвой в ссоре невозможно. И более того, все-таки, наверное, существуют и исторические гены. Ведь в свое время Новгород воевал с Москвой. И чем это закончилось во времена Ивана Грозного, когда Волхов был красным от крови, когда в день уничтожали по несколько тысяч человек. Наверное, где-то в глубине, так сказать, ген новгородцев это все сказывается. И давайте скажем так, что разговоры о новгородском вече, о свободомыслии, о демократии, они, конечно, очень условны, потому что когда академик Янин провел раскопки новгородского площади, где проводилось вече, оказалось, там больше 500 человек поместиться не может. А именно столько знатных людей было в Новгороде. То есть традиции демократии, о которых так любят говорить в Новгороде, их не существует, и в советской власти их, само собой, не могло быть. Сформировалась такая вот аура, такая психология местечковости и зависимости от центра, от Кремля. Ее, не знаю даже, нужно ли ее выкорчевывать, потому что, может, это и гарантирует ту самую стабильность. И давайте учтем, что область еще глубоко мононациональная. В области практически нет групп национальных, практически нет конфессий, кроме православия никаких. Все это тоже влияет на психологию людей, на обыватель, на, так сказать, эту стабильность, которая, на мой взгляд, все-таки может и не особо-то хороша.
Социалистическое соревнование при советской власти во многом сводилось к соревнованию между первыми лицами областей и районов, между первыми секторями обкомов и райкомов. Каждый стремился к тому, чтобы его имя было чем-то славно, было связано с каким-нибудь почином, новшеством.
Когда я служил на флоте, у нас в море у каждого был свой бзик. То есть, если ты в море не имеешь какое-то хобби, увлечение, то ты просто 3 месяца там с ума сойдешь. То же самое бзик существует у нас в области, это инвестиции, это бзик губернатора, бзик его команды. И когда он набирает команду, он всегда говорит: мы, моя команда, мы умеем делать инвестиции. Проблема в том, что от этих инвестиций область пока ничего не имеет. Большинство доходной части бюджета, к сожалению, не от иностранных инвестиций, не от продукции, которую производят совместные предприятия, которые освобождены от всех мыслимых и немыслимых льгот. А большинство доходной части бюджета составляется в основном-то из налога физических лиц. При существовании таких крупных заводов, как, допустим, Кэдбери, РВС, которые производят все-таки уже продукцию и поставляют ее во все страны СНГ, странное и удивительное такое положение дел. Я даже скажу, что когда Кэдбери искала место для строительной площадки, они объездили 100 точек по всей России. И только в Новгороде им предложили такие немыслимые льготы, что они сразу согласились. Но раз ни область, ни государство не имеет с этих льгот ничего, наверное, имеют какие-то чиновники. Наверное, они получают в свой карман какие-то комиссионные, не будем говорить слово «взятка». Ну, что-то, наверное, имеет, иначе бы было бы странно, почему на заводе, который раньше выпускал видеомагнитофоны, наши советские Panasonic, как называли, ВМ-12, и где работало, допустим, 2500 человек, сейчас работают 60 человек, которые фасуют жвачку Стимрол. Даже не производят ее, а всего лишь фасуют, потому что сырье уже завозное. И также все предприятия, которые нуждаются в инвестициях, которые имеют свою технологию, которые имеют свои разработки, они такие есть, существуют, цифровые телевизоры и в области оборонки, то есть техническая мысль в городе работает, они, к сожалению, каких-то инвестиций не имеют. Инвестиции имеют Стимерл, жвачки, памперсы, прокладки и всему тому подобное.
Жвачный фабрикант не будет вкладывать деньги в электронику. Это не его профиль. Во всяком случае, в России.
Ну, наверное, существуют какие-то правительственные гарантии. Вот, например, ситуация с заводом «Квант», который производит цифровые телевизоры. В январе этого года было издано постановление, в котором было 6 пунктов. Начиная от прямых инвестиций государственных в развитие производства этих телевизоров 7-го поколения и кончая освобождением от значительных таможенных взиманий. Однако в итоге прошло практически год, через месяц, год будет, а ни один пункт не выполнен. Только по некоторым пунктам освобождены от таможенных сборов, комплектующие для этих телевизоров. А все остальное так и осталось. Не верится, что нельзя было выполнить это постановление. Более того, правительство поставило наших производителей такие условия, что гораздо выгоднее, значит, производить здесь жвачку Стимерл, наверное, иностранным инвесторам, чем вкладывать деньги в действительно серьезное производство.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Передача «Новгородские встречи». Андрей Рискин, которого вы сейчас слушали, выступал на последних выборах в областную думу как независимый кандидат, но его поддержали коммунисты. Главное, в чем он упрекал местную партию власти, подтверждает она сама. Только он, выступая в данном случае не от коммунизма, а от демократии, высказывается неодобрительно, а партия власти с гордостью. Такая гордость показательна для нынешней России. В одном документе, подготовленном в областной администрации, говорится: «Характерной чертой политической ситуации в Новгородской области является отсутствие каких-либо конфликтов между законодательной и исполнительной ветвями власти, федеральными, областными и местными органами управления. Система власти в регионе полностью сформирована как команда единомышленников». Западных предпринимателей, которые размышляют, вкладывать ли сюда деньги, призывают обращать особое внимание именно на это. Вся система власти полностью как одна команда. Документ называется «Инвестиционный климат Новгородской области». Отпечатан он в виде рекламного буклета. Следующий мой собеседник — Владимир Александрович Кондратьев. В свое время он был первым секретарем горкома партии в Новгороде, потом первым заместителем председателя областного исполкома, был одним из руководителей знаменитого при Горбачеве строительного кооператива «Волхов», исчезнувшего потом в перипетиях номенклатурной приватизации. В послесоветскую жизнь Кондратьев не вписался ни в политическую, ни в хозяйственную. Редкий, если не единственный в своем роде случай в России.
Я зарабатываю себе на жизнь тем, что я нахожу вот те осколки, ошметки, которые остаются от барского стола. Я их поднимаю, нахожу, сам проектирую, сам строю своими руками. Если мало чувствую, что сам могу сделать, я никому не доверяю, ни проектирование.
Последний раз что вы делали своими руками?
Построил дачный двухэтажный дом здесь рядом с Новгородом и оказался наказанным, меня обманули. Я решил сделать это частным образом. Втроем, двое рабочих и я. Я спроектировал, сделал проект этого домишки двухэтажного, дачного. Мы его сделали. Заказчик, который хотел профинансировать, говорит, что я вам платить полностью не буду. А договора у нас не было. Мы договорились сделать это, так сказать, на недоговорной основе, для того, чтобы не платить налоги. Это шабашка у нас в России называется. Чтобы уйти от налогов. И когда заказчик понял, что он может наказать нас, он просто наказал нас на энную сумму. Но меня лично наказали вот на 5 миллионов рублей. Я пострадал на 1 700 000. Вот последний объект, который я построил в ноябре месяце. Вот сейчас.
И выбить с этого человека деньги...
полностью. Это исключено абсолютно. Почему? Потому что правовой базы у меня нет, обратиться в суд или куда.
Ну, как известно, есть неформальные суды.
Есть, но это женщина. Если это мужик, парень, так я бы, так сказать, использовал, может быть.
Так в данном случае не она беззащитна, в данном случае она хищница, а вы беззащитны.
К сожалению, да. Но я не прибегаю к этим способам. Я никогда не прибегал к способам, о которых вы говорите, к неформальным способам. Вот. Как правило, мы договаривались, если работает предприниматель с предпринимателем, никогда нет недопонимания.
Как она объясняет?
Ну, она объясняет, что я завысил объемы работ, завысил свой интерес. Я говорю, давайте так договоримся, что вы назначите аудиторскую проверку, я оплачу эту аудиторскую проверку. Можете своего инженера-строителя пригласить, он сделает расчет, смету. Я соглашусь с его расчетами, но чтобы поставить точку, давайте так сделаем. Она это не идет.
Вернемся к этой системе, в которую вы уже и не пытаетесь проникнуть, и которая погубила вас. Вы потерпели поражение от нее, от этой системы. Как вы определяете суть этой... Что это за строй? Что это такое? И какие перспективы у этого строя? В чем его плюсы? В чем его минусы? Что ему суждено в русской истории?
Вот мне кажется, если его называть, то я бы назвал его криминально-финансово-олигархический строй. Вот так бы я его назвал. В большей степени криминальный. Для Новгородской области действует и властвует криминально-финансовые структуры. Либо те предприятия, которые на заре приватизации были отданы в частные руки, они на виду, их 5 и не больше. Все остальные лежат. А властвуют те, созданные тогда на рэкетирском, на мелком таком рэкетирском заработке структуры, которые сейчас выросли. Они уже входят во властные структуры. И криминальные структуры сейчас не только во власть идут, они идут уже на настоящие предприятия. Акционерное общество становится исполнительными директорами, генеральными директорами. Вот у нас в области это дело довольно хорошо просматривается. Так сказать. Тот мафиози, как его в народе именуют, криминал, который раньше был как бы, так сказать, вот в бандитских в этих вот структурах, мы его подразумевали. Сегодня он уже не тот бандит, он не бандит, он генеральный директор предприятия. И все его те фирмы, которые он сейчас легализует, возглавляются его родственниками, друзьями, товарищами, он сам сидит во главе бывшего государственного предприятия, сегодня выкупленного в собственность, теперь уже не криминала, а бывшего криминала, чиновника. И он руководит этим предприятием. Он уже как бы защитник всех тех вот обманутых и униженных.
И если вы его сейчас назовете, он вас убьет?
Не убьет. Он боится. Он меня боится. Не убьет. Меня он не убьет. Называть я его не буду, он знает. Не он, а они. Убить он меня не убьет. Новгородские эти бандиты, они не убивают. Они в страхе держат власти, нынешние власти. Вот нынешними властями, нынешними государственными структурами они руководят. Это... А зачем им со мной связываться? С каким-то мелким частным предпринимателем, который не определяет ничего абсолютно.
Я имею в виду, что это же обидно, если вы почтенного, известного в области человека назовете его настоящим именем.
Вы понимаете, сложилась такая ситуация сегодня. Я хорошо в последнее время, вот когда работал консорциумами, прошел процедуры судебные, вот с ликвидацией консорциума и так далее. Я хорошо понял судебные наши возможности нахождения прав в своих судебных структурах. Что-то да, где-то в 93-м году. Попробуйте, возьмите эти деньги через правовые формы, через Норильский, там тот же арбитражный суд. Вы ничего не получите. И когда я обращаюсь к этим вот структурам, от тем бывшим криминальным, сегодня выходящим уже на официальную экономическую деятельность, они это решают совершенно свободно. Они помогают вот тем, кто оказался наказан, действительно как-то экономически, они в большей степени помогают, чем те же суды. Я это говорю не голословно, я все это прошел. Вы не найдете нигде никакой правды. Даже если арбитражный суд вынес решение в вашу пользу, ничего вы дальше не...
Передачу «Новгородские встречи» на волнах Радио Свобода продолжим после перерыва.
Выпуски новостей Радио Свобода в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
The time for empty talk is over.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Новгородские встречи Анатолия Стрелянова. Впервые в эфире 8 февраля 98 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я продолжаю передачу «Новгородские встречи». Мой собеседник Владимир Александрович Кондратьев.
Владимир Александрович, вот вы знаете этого человека, которого не хотите называть? бандита, который стал крупным хозяйственным деятелем сейчас, крупным предпринимателем. Что за человек? Как вы понимаете его карьеру, его судьбу, его психологию? Почему вы вот сидите здесь, говоря словами одного героя Бабеля, и держите? У вас на душе осень, а он вот устрицы с шампанским.
А вы понимаете, я его не могу обвинять, вот, так сказать, и хотеть его как-то наказать, посадить на скамью подсудимых. Они жертва своего времени, жертва той системы, которой они оказались, жертва вот этого на заре, вот этого рынка, в который они окунулись. Им же ведь откровенно говорили, все, что не запрещено, все разрешено в экономике. Они пошли на это. Если в уголовном плане он не наказуем, он мог делать все, что хочешь, и он делал это все. Ну, рэкет не был наказуем. Что такое вымогательство? Вы докажите, что это доказательство. Он приходил, и ему давали. Вот самые первые, так сказать, вот эти вот ростки вот этого первого, первоначальный капитал, как образовывался? Путем рэкета, вот эти ларечки и так далее. Он приходил, его бойцы, этого бандита вот, последующего, приходили бойцы и собирали эту дань. А потом он уже стал вкладывать более-менее другие экономические структуры, которые приносили ему доход основательно. Потом он стал сращивание с властями и так далее, с банковскими. Все сейчас они члены совета банков и так далее. Это все стало потом. Но ведь он никого не убил, он уголовно не наказуем. Вы не найдете никогда никакую статью, что он такой вот мошенник. Он хорошо приспособился в этой жизни. Он оказался наиболее, ну как бы сказать, расторопным, инициативным, напористым. И ни из тех, ни из... В советское время он был бы наказан. Был бы обязательно наказан. И с теми он нашел благодатную почву и пошел вперед, и где-то ломая головы, где-то ломая двери, ломая, так сказать, устоявшуюся систему и правовые основы, а где-то и совершенно свободно, уверенно входя в эту экономическую структуру. Его называют бандитом, он никакой не бандит. Вы напрасно так иногда и говорите, мы называем их бандитами. Они не бандиты. Они не бандиты в том понимании, если это сопоставлять это с уголовным кодекс. И с нынешним, и с тем. Он никого не убил. И он исправно платит налоги. И он очень вежлив, этот бандит, так называемый. И он помогает слабым, незащищенным и униженным. Он умело ограбляет это государство, которое ему позволяет это делать. Умело. И правильно делает, наверное. Иначе другой ограбит, понимаете? Он последующим он создал систему, которая работает на него. Он сам не работает. Я хорошо знаю это. Он сам абсолютно ничего не делает. Он просто появляется для видимости на 2 часа на работу, чашку кофе выпьет, и все, больше ничего не делает. Система работает, и все, это все, что ему нужно. Самое страшное, что сегодня во властных структурах действуют не законы и распоряжения, не указы, а через эти криминальные структуры выносятся соответствующие указы, приказы, распоряжения, формируются решения той же областной думы, распоряжения администрации, районных, областного, там и так далее. Но выделение земли. Вот вы захотите приобрести участок. Земельный участок, я имею в виду, если приобрести, вы не приобретете земельный участок так, как это записано во всех, так сказать, нормативных актах. Вы пишете заявление там и пойдете к архитектору, земельный комитет. И так далее. Начнется другое согласование, которое вы просто не видите. Начнется согласование другое. Согласование, которое опирается, ну, будем так говорить, на то, как поделен город, или, так сказать, чья-то сфера интересов, какой криминальной структуры. Не вы будете согласовывать, а за вас будут согласовывать. Но все это будет с ними обязательно нужно согласовать.
В связи с этим роль губернатора, его самочувствие, состояние. Вот я ставлю себя на его месте, на его место. Если все так, как вы говорите, это получается, что я только зиц-губернатор, в сущности, или я часть этой системы и весьма властная часть. Вот место губернатора в этой системе.
Знаете, я не могу сказать за губернатора, но я чувствую по районным структурам, по главам администрации, бывая в районах, я часто в районах бываю, и знаю нынешних глав администрации еще с тех времен. Они все, собственно, остались бывшие первые секретари райкомов, председатели райисполкомов. Они сейчас в основном главы администрации. Так как и у нас в городе. Ну, городом руководит бывший первый секретарь райкома партии. Там, значит, заместители там, губернатора нынешнего тоже все бывшие чиновники либо партийной, либо советской номенклатуры. Смотря на их работу, я вижу, что многие из них в этих сетях, в этих путах вот криминальных, и они этого не скрывают ведь, особенно не скрывают. И люди это видят, все же это знают. Любого обывателя вы спросите, его, он вам скажет, так сказать, и местного авторитета, так называемого, криминального. Они все известны.
Завтрашний день этого порядка вещей.
Все образуется, я считаю. Никто посажен не будет, расстрелян никто не будет, да и не должен этого делать. Я считаю, что это все выйдет на нормальный режим работы. Это все надо легализовать, моя точка зрения, легализовать, выявить, поставить на нормальную экономическую тропу всю эту нелегальную ныне деятельность, если она-то есть. А ребята эти все поняли, что другого пути сейчас нет. Они это прекрасно понимают. И единственный путь, никаких тут ни кровопусканий, я считаю, делать не надо, ни воспоминаний каких-то, что ты вот где-то что-то грабил, кого-то там рэкетирством занимался, где-то там недостойно вел себя, грабитель, бандит, не надо. И терминов этих, все нормально.
И вы думаете, что они подчинятся закону и будет правовое государство?
А им деваться некуда.
Что значит некуда деваться? Они могут продолжать эту жизнь? Что им мешает, если в их руках власть, а не только деньги, если в их руках все? Почему им не продолжать спокойно вот так же на 2 часа в день приходить, чашечку кофе выпить, решить главный вопрос там на его уровне и все? Почему вы говорите, что некуда деваться? Почему вы верите преобразование ненормального порядка жизни в нормальный?
Вы понимаете, время риска для этого человека прошло. Он рисковал раньше. И за риск он получил свое. А сейчас ему не надо рисковать. Он за риск получил свое. Соответствующий капитал, соответствующую экономическую обеспеченность себя, семьи, друзей. На будущее у него капитал достаточен. Зачем ему сейчас-то рисковать, понимаете? Я почему говорю, что другого выхода нет? Нет другого выхода нет. Сейчас он заново рисковать уже не будет. Вот, так сказать. Он остановится. Почему? Потому что это единственно правильный путь. Это и в мировой практике, наверное, ну, как там, мне кажется, что так оно и было в той же и Америке, и в других странах. Деваться некуда. Это правильный путь. Это, как бы сказать, наиболее оптимальный вариант ухода в цивилизованную жизнь.
Вас я тоже должен спросить о том, что здесь называют притоком иностранных инвестиций.
Какой интерес в том, чтобы на новом месте строить новое предприятие в Новгородской области? Я не вижу интереса. Либо интерес, который вы уже подразумевали в свое время, кто-то кому-то дал на лапу там, в Москве и так далее, по вертикали. Какой может быть интерес, когда рядом стоит пустой корпус? Вот фабрика Steamroll, я вас сейчас могу провести, показать площадку. Десятки тысяч квадратных метров производственных площадей стоят, объединение планета рядом, в 500 метров. Пустуют совершенно, с коммуникациями и так далее. А рядом строится новое предприятие. Это разумно? Нет, это не разумно. Это просто непонятно. Мне, как строителю, я не могу понять этого. И не пойму никогда. Вот для России сейчас во весь рост встает вопрос, а что делать на второй фазе банкротства, когда уже надо ликвидировать предприятие? Не вводить щадящий режим, переходить в внешнее управление, а ликвидировать предприятие. Вот продавать оборудование, основные фонды, здания, сооружения, инфраструктуру и так далее. Для России это серьезный вопрос. Инвесторы иностранные не покупают, не нужно. Нет стабильности, устойчивости здесь, в России, да? Местным предпринимателям не купить эти предприятия, нет денег. Налоговое бремя большое, налоги. Как возьмешь предприятие, так сразу налог с имущества, налог на землю, электроэнергия, старые долги миллиардные и так далее. Встает проблема. Ответа нет на этот вопрос. И когда на этом фоне строится какое-то абсолютно новое предприятие на базе иностранных инвестиций, я этого не могу понять.
И тем не менее, кто, как не вы, обязаны это понять? Или, во всяком случае, я вас прошу понять, поставить себя на место хозяина этого предприятия, которое строится на новом месте, рядом с пустующими огромными площадями. Поставьте себя на его место и все-таки объясните мне, почему ему это выгодно.
Может быть, потому выгодно, что его привлекают в этих условиях, опять же, какие-то льготы у нас в России. Может быть, его этим это заинтересовывает. Или, может быть, вот та ликвидная стоимость, которую могут предложить вот эти обанкроченные предприятия, слишком велика для этого инвестора, тогда надо на уровне уже правительственном там каком решать вопросы соответствующие оценки, переоценки или что-то такое. Но логики я не могу понять этой вот причины, не могу найти эту причину.
А может быть, привести в порядок эти старые производственные площади просто дороже, чем построить новые? Это ведь часто бывает, иногда дом построить новый дешевле, чем отремонтировать старые.
Старые. Я говорю не о старых площадях. В Новгородской области, в том числе в Новгороде, в особенности, все промышленные предприятия им не более чем как по лет по 30 самым старым. Это не старые предприятия, это совершенно новые предприятия оборонной промышленности, построенные на самой современной технологии строительной отрасли.
Владимир Александрович, вы едва ли не единственный в России бывший первый секретарь горкома партии в трудоспособном возрасте, который не устроился в новой жизни так, чтобы ему завидовали. Вы представляете собой еще одно исключение. Вы член ЛДПР, партии Жириновского. Очень мало в этой партии бывших ответственных членов КПСС. Я буду, видимо, не первый, кто вас спросит, как это объяснить.
Ваша ошибка заключается в том, что вы идеологию либерально-демократического толка, в частности, идеологию и программу либерально-демократической партии России, основательно, и это многие делают, к сожалению, путаете с заявлениями ее лидера, Жириновского Владимира Вольфовича, с его трудами, с сапогами в Индийском океане и так далее и тому подобное. Я не сторонник кумиров, вождей и так далее. Я сторонник идеологии. Ныне лучшей идеологии, чем идеология либерально-демократическая, я не вижу в России, кто бы ни был, кто бы ни заявлял. Я поддержу любого той части, в какой он отстаивает идеи либерально-демократического движения, своей экономической свободы, политической свободы, гражданской свободы, непримиримости, так сказать, к крайнему национализму, к шовинизму, к сионизму, к антиеврейству, ну и так далее и тому подобное. Это все записано в идеологии и в программе либерально-демократической партии России. И путать сегодня, что делается, основательно это делается, везде это жуется. Вот этим допускается ошибка, и, кстати, неправильно формируется общественное мнение в отношении этой партии, когда путают заявление ее лидера с программой этой партии. Я об этом говорю серьезно.
Владимир Александрович Кондратьев живет в дворянском гнезде. Так в Новгороде называют обкомовский дом. Он был построен для ответственных работников партийного аппарата. А Кондратьев, как я уже говорил, был первым секретарем горкома партии. Строительную площадку под этот дом почему-то выбрали на месте стертого временем чумного кладбища. Дом был из лучших в городе, квартиры в нем по местным меркам большие. И народ своим слугам, естественно, завидовал. Некоторые утешали себя тем, что место, на котором устроено дворянское гнездо, может оказаться весьма нездоровым. Жить Владимир Кондратьев продолжает в дворянском гнезде, но из правящего класса, которому в России по-прежнему принадлежат большинство трудоспособных обитателей дворянских гнезд, выпал. Теперь он, напомню, член ЛДПР, партии Жириновского. Андрей Рискин, первый мой сегодняшний собеседник, независимый, поддержанный коммунистами на последних выборах в областную думу. А Кондратьев, член ЛДПР. Как и положено людям, стоящим в оппозиции к власти, оба они, не сговариваясь, ставят под сомнение, как мы слышали, то, чем власть больше всего гордится. В Новгородской области это иностранные инвестиции. В том, как и куда вкладываются деньги с Запада, действительно не все легко объяснить, зато многое можно легко высмеять. То, например, как любовь к инвестициям внушается населению. Но полезные сдвиги в настроении населения под влиянием этой простодушно-шумной политики есть. Незаметно люди приучаются, людей приучают не замечать вокруг себя иностранцев, вернее, не поглядывать на них косо. Люди привыкают считать присутствие иностранцев с их деньгами, с их предприятиями нормальным явлением. Преодолевается отчуждение от Запада. Если Новгороду суждено опять стать ганзейским городом, то сначала он станет таким в умах людей. Способы, какими расчищается в умах место для ганзейского великого Новгорода, конечно, обычные способы, советские. Среди них монополия на слово. Допускается только одно мнение, руководящее. И чем важнее в глазах руководства дело, тем строже эта монополия. У микрофона «Радио Свобода» Анатолий Стреляный с передачей «Новгородские встречи». Последний мой собеседник сегодня – Александр Анатольевич Васильев. Рискин, потерпевший поражение, почти коммунист, Кондратьев, потерпевший поражение, член ЛДПР, а Васильев, потерпевший поражение, демократ. Ему 42 года, он инженер, специалист по автоматическим системам управления. До осени 93 года был председателем Новгородского городского совета народных депутатов, распущенного заодно с другими советами после поражения Хасбулатовского Верховного совета. С тех пор в политической жизни Васильеву места нет. Он попытался стать депутатом областной думы, оказалось только для того, чтобы испытать на себе, что такое избирательные технологии, если их применяет власть. Зарабатывает он небольшим бизнесом. Создал автошколу.
У меня в трудовой книжке написано, что я уволен по указу президента. То есть исполнительная власть совершенно четко взяла для себя линию, что советы – это оплот оппозиции, это все помеха, и их надо распустить. И, в общем-то, все было связано с советами, как будто бы в советах это засилие там коммунистов, с которыми надо бороться. То есть, если брать, например, город Новгород, то городской совет был намного демократичнее и намного в экономическом плане более готов к реформам, чем администрация. То есть, здесь конфликт был, наоборот, в другую сторону. А как раз в администрации, формирование администрации, просто тот демократический совет, он не рискнул делать очень сильные обновления, чтобы не спорить с консервативными областными руководствами, чтобы не нарываться на какие-то лишние здесь. То есть мы хотели какой-то стабильности. Поэтому администрация была сформирована более спокойно. Там было намного меньше радикалов, скажем, чем в совете. Поэтому у нас, я говорю, этот конфликт, если брать относительно, например, президента и Верховного Совета 93-го года в России, и ситуация здесь на местах, она была диаметральной. Вот в другую. Вот поэтому я и вывалился из обоймы, как вы говорите.
Судя по всему, вам, как и людям ваших взглядов, не очень весело сейчас.
Если говорить о комфортности, то я бы сказал так. Вот по моим политическим убеждениям, та ситуация, которая сложилась у нас, она для меня не очень комфортная, и я не очень хочу в этой системе как бы принимать участие, вот если так говорить. Хотя, с другой стороны, я достаточно конструктивно отношусь к властям, то есть я хожу регулярно к губернатору на заседание общественной палаты, как лидер Союза местного самоуправления по Новгороду. Выступаю там регулярно, так сказать, имею достаточно, так сказать, свою обособленную точку зрения. Как правило, она уходит там куда-то мимо, но иногда слушают, там что-то даже отреагируют.
Что впереди? Что ждет этот порядок вещей?
Вот эта ситуация, которую мы имеем сегодня, да, когда нет, может быть, лишних разговоров, лишних дебатов, она достаточно удобна для эффективности управления. Если, например, сегодня власть захочет что-то делать, и это будет в правильном, нужном направлении, то она это сделает намного эффективнее, чем, например, это можно было бы сделать в 92-93 году. Вот в этом нет сомнений. Там диктатура хорошая система, если с диктатором повезло.
Если наверху появится сегодня крупный реформатор, серьезный, то у него жизнь может быть спокойнее, чем... Правда, надо не забывать о возможном сопротивлении.
Нет, у него сегодня руки развязаны, он может сделать больше, чем угодно. Но другой вопрос, что само общество, оно никак не защищено. То есть вот чем страшна политическая система, когда нет системы сдержек и противовесов? Именно этим.
В связи с этим интересно, чем, помимо самых щедрых льгот и поблажек, пытаются привлечь западных предпринимателей здесь. Какими порядками? В документе областной администрации, из которого я уже читал, сказано: сложилась практика сопровождения перспективных проектов администрацией области. Проводится презентация проектов перед регулирующими и контролирующими органами области. Назначаются кураторы проекта из числа руководителей областных и местных органов власти. Один из таких кураторов, глава районной администрации, был не так давно арестован за получение взятки. Вышли на него петербургские сыщики, не новгородские. Это подчеркивают в своих пересудах новгородцы. Как видим, без чиновничества западный предприниматель, отечественный само собою, не может ступить шагу. Это может помочь, но это может и парализовать. Это может не означать ничего страшного, а может означать то, что с кураторами надо делиться прибылью, частично еще до того, как она получена. Зону, где действуют такие порядки, конечно, трудно назвать зоной обычного демократического предпринимательства. Для невостребованного демократа вы необычно спокойно об этом говорите.
Нравится тебе это, иди участвуй. Не нравится, но отойди пока в сторонку. Видишь, что это чуть-чуть не соответствует, и ты вправе, так сказать, как-то повлиять на ситуацию, изменить ее, улучшить, подкорректировать, поставить в нужном направлении. Значит, точно надо идти участвовать. То есть сейчас ситуация такая, когда я не могу, скажем так, какие бы я усилия ни затрачивал, я не могу сильно ее изменить. Я иду туда и говорю: так, надо вам мой совет, пожалуйста, я вам его сказал. Не послушали? Ну все, спасибо, нет вопросов. То есть я ни на кого уже не обижаюсь. То есть если я раньше, например, там пытался доказывать, там шел дальше, делал следующий шаг, сейчас я понял, что сейчас я занимаю более спокойную позицию. При этом, естественно, я понимаю, что все-таки это Новгород, это Новгородская область, мне здесь жить, поэтому я ни с какой сцены не ухожу, я везде появляюсь, там где-то надо выступаю, но просто я говорю, и вы правильно здесь подметили, то есть на эти вещи я уже смотрю более философски. То есть если меня не слышат или не хотят слышать, ну ничего, ребята, ничего страшного, я потерплю.
Это был Владимир Александрович Васильев, последний председатель Новгородского горсовета. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелин.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».